только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы рады вас приветствовать. С вами в студии я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А в гостях у нас сегодня очень необычный вид спорта – акробатический рок-н-ролл. И вот со мной здесь в студии сидят рядом Надежда Викторовна Ярастова, исполнительный директор Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла и почетный президент федерации Алексей Борисович Голев. И давайте сразу же послушаем справку, что за зверь такой акробатический рок-н-ролл.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Днем рождения танцевального рок-н-ролла принято считать 12 апреля 1954 года. Это день, когда на экраны США вышел фильм с участием Билла Хейли и его знаменитой мелодии «Рок вокруг часов». 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. А в начале 70-х годов швейцарец Рене Сагарра объединил рок-н-ролльные танцевальные движения и элементы в единый альбом. Так появился спортивный рок-н-ролл, новый вид спорта. В 1974 году четыре страны – Италия, Франция, Германия и Швейцария – основали Европейскую рок-н-ролльную ассоциацию. Вскоре к ним присоединились еще несколько стран, а через два года прибавилась Канада. Европейская ассоциация превратилась во всемирную. В нашей стране акробатический рок-н-ролл появился в 86-м, когда был создан первый специализированный рок-н-ролл-клуб. Через три года советские спортсмены уже завоевывали награды на международных турнирах. А сейчас российские рок-н-ролльщики считаются одними из сильнейших в мире.
Вообще, акробатический рок-н-ролл относительно молодой вид спорта. В этом году вот у него юбилей всего лишь 30 лет, а для вида спорта это, наверное, такой еще достаточно юный вид спорта. Ну, мы еще поговорим о том, как, вот он, как он появился в нашей стране. А пока давайте вот просто кратко представим слушателям, что это за вид спорта, что и насколько мы там крутые. Вот так вот.
Акробатический рок-н-ролл является поистине уникальным видом спорта, сочетающим в себе красоту танца и сложность акробатических элементов. Этот вид спорта, в котором покорны все возрасты, ему в качестве хобби-хода можно начинать от мала и, что называется, продолжать танцевать до велика, это так называемый массовый спорт, но, безусловно, спорт высших достижений, где присутствуют элементы полетной акробатики, он, как вы понимаете, достоин, только к такому мастерству могут стремиться только сильнейшие спортсмены высокого класса, это, безусловно, уже чистый спорт, но от этого он не перестает быть красивым, зрелищным, собирающим большие аудитории. И, безусловно, тот, кто хотя бы единожды посетил наши соревнования, возвращается к нам снова и снова для того, чтобы насладиться красотой данного вида спорта. На сегодняшний день охват занимающихся акробатическим рок-н-роллом увеличивается. Он составляет свыше 10 тысяч человек, и это для нас не предел. Задача Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла заключается как раз в популяризации вида спорта среди жителей нашей страны, привлечение населения к занятиям вида спорта и сохранение лидирующих позиций Российской Федерации на мировой спортивной
арене. Вот как раз про лидирующие позиции. Расскажите нам подробнее.
На сегодняшний день наши спортсмены входят в мировую элиту вида спорта. Ольга Сбитнева и Иван Юдин являются на сегодняшний день единственными в мире действующими пятикратными чемпионами мира в данной дисциплине. На прошедшем в октябре чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу еще одна российская пара. Это молодая, перспективная Кондрашин Козлова стали вице-чемпионами мира. Более того, на сегодняшний день на прошедшем в Сочи чемпионате мира в CD Group Formation весь пьедестал почета был занят российскими спортсменами.
А за счет чего мы такие крутые вообще? У нас какой-то собственный стиль, у нас какой-то собственный, не знаю, там школа какая-то такая необычная, от которой все в восторге.
Ну, вы знаете, я думаю, что в первую очередь это, наверное, наш характер и харизма русских людей. Мы же не умеем делать немножко, чуть-чуть, вот прямо ровно столько, сколько нужно для того, чтобы добиться какой-то небольшой цели. Мы уж если любим, так без памяти, дружим, так что все бросаем, чтобы помочь кому-то. Я думаю, что вообще во всех видах спорта и в искусстве мы достигаем очень высоких результатов именно за счет того, что делаем максимально то, на что вообще способны. И даже, наверное, более того. А по поводу методики, да, безусловно, у нас есть уже школа, когда я основывал этот вид спорта 30 лет назад. Моя забота как раз была в том, чтобы каждый мой спортсмен стал тренером. То есть как можно сделать вид спорта, если ты не предполагаешь, что каждый твой ученик научит еще 10, 20, 40. Вот. Поэтому, конечно, была разработана методика, по которой мы занимались. И, в общем, буквально через 3 года от начала основания мы уже стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Эта же пара, Павел Гавриков и Ирина Токарева, стали серебряными призерами Кубка мира. То есть школа есть, методика есть, есть харизма, поэтому мы являемся одним из лидеров.
А я слышал замечательную историю, когда вот, вот эти первые медали у нас были, бронзовые призеры, что наша пара вызвала просто бурю оваций, когда мы выступали, и в том числе благодаря этому вынуждена была судейская комиссия пойти на какие-то там, может быть, я не хочу сказать уступки, да, но как-то изменить, может быть, свое мнение, и вот нам вручили бронзовую медаль. Или это легенда?
Нет, это такие случаи были, но это не в этот чемпионат мира Европы 90-го года, это было на другом турнире, действительно такое было, но мы подавали протест, потому что так часто бывает, швейцарцы хотят в Швейцарии выиграть золото, французы во Франции выиграть золото. И когда нас задвинули на 5-е место, а мы должны были быть вторыми, то как бы весь зал, во-первых, скандировал, потом была странная ситуация, когда с трибун в судейскую коллегию полетели пластиковые стаканчики от Кока-Колы. И, соответственно, они были вынуждены пересмотреть, потому что явно совершенно нас засуживали.
Но я полагаю, что вот как раз та красивая история, о которой говорит ведущий, это немножко другая. Это когда наши спортсмены выступали в соревнованиях вместе с бальниками. И тогда именно благодаря спортсменам акробатического рок-н-ролла, да, благодаря спортсменам акробатического рок-н-ролла сборная команда Советского Союза заняла 3-е место. А получилось так, что соревнования проходили в Западной Германии на тот момент.
В Эссене, да.
Вот. И за российскую пару болел весь зал. Это как раз были Павел Гавриков и Ирина Токарева. И когда стали подводить итоги, и было понятно, что наших спортсменов задвигают, зал встал и просто не давал судьям дальше огласить результаты.
Их захлопывали, да.
В результате 3-е место, и тем самым 3-е место было обеспечено сборной команды Советского Союза. В последующем, вот как раз бальники, которые говорят, мы никогда не видели, чтобы на Западе так болели за российскую пару.
Еще одна легенда, наверное, может быть, Алексей Борисович, к вам. Правда ли, что вы, когда вот вы создавали этот вид спорта в СССР, правда ли, что вы даже не слушали музыки, да, у вас была какая-то видеозапись буквально на несколько минут, и она была на даже пленке, не на кассете, я читал такую историю, да, и вы не могли до конца понять, как вот им это удается?
Ну, во-первых, это была не видеозапись, действительно, это такая история была. Мне мои друзья-бальники, Петр Чеботарев и Ольга Андрюкина, его родная сестра, привезли пленку с чемпионата мира по бальным танцам, где с показателями выступало несколько пар акробатического рок-н-ролла, тоже чемпионы мира в любителях и профессионалах, итальянская и немецкая пара. Но не было тогда видеокамер, это был 83-й год, и, соответственно, все было снято на узкую пленочку 8 миллиметров.
Это так трещало, да?
Да, проектор «Русь», вот, и пленочка 8 супер, без звука, и поэтому, когда я получил эту пленку на бобине, то первое, что я спросил у Пети: «Петя, а по музыке-то что?» Он говорит: все, что я могу тебе сказать, это бросок ногой в сильную долю, шаг в слабую. И вот с этого момента, собственно говоря, я начал изучать именно акробатический рок-н-ролл, потому что то, что я и мои ученики танцевали до этого, это был хастл. Тогда он назывался просто шаговый рок-н-ролл или диско-рок-н-ролл. А это уже акробатический рок-н-ролл, который произвел, конечно, фурор абсолютный в наших мозгах. У нас все перевернулось. Мы не ожидали, что такие вещи можно делать. И вот несколько месяцев я потратил на то, что я покадрово разбирал фазы движения, где перенос веса, где на какой ноге стоят, какой бросают, что в это время делают руки, голова, корпус. И мне повезло в том плане, что две пары, которые были на пленке, они были совершенно разные. Ну, условно говоря, атлетичная пара и пара очень танцевальная, очень салонная. И делая объединение стилей, я таким образом смог вывести главное, что присуще и тем, и другим, собственно говоря, является основой акробатического рок-н-ролла.
А были ли какие-то в то время, ну, не знаю, культовые мелодии, под которые вот номера?
Ну, конечно, конечно. Во-первых, это вся классика. Это, естественно, рок-н-роллы в исполнении Билла Хейли, Чака Берри, Литл Ричарда, Джеймса Брауна и, естественно, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Но в то время уже началась новая волна популярности рок-абилли музыки, и появлялось уже огромное количество групп, которые играли современные, новые рок-н-роллы. И, естественно, на турнирах мы все время использовали новую музыку. То есть вообще это была такая погоня. Каждая пара искала музыку рок-н-ролла такую, которую еще, под которую еще никто не выступал. Потому что именно с этой новой музыкой тебя запоминали.
Смотрите, вот в фигурном катании, наверное, любой фигурист за свою карьеру хоть раз, но под Чайковского исполнял какой-то номер, да? У вас есть какая-то вот такая вот сейчас вот трек такой, под который обязательно?
На 30-летие, не далее, как на 30-летие, это был Бетховен.
Да, ну и есть «Роллоуэр
Бетховен». Да ладно, под Бетховен, да, вот это вот.
Это вещь «Роллоуэр Бетховен». Вот, и мы как раз под нее танцевали, а, соответственно, наши ветераны танцевали под эту мелодию, и, соответственно, как раз там и были все первые мастера, и Павел Гавриков с Ириной Токаревой, и Вячеслав Хлопков с Рукосуевой, Дима Тарасов, там, Миша Барданов с партнершей. Короче говоря, как раз для нас было сыграно это и спето вживую, пел Максим Леонидов, лидер группы «Битквартет Секрет». Так что нам, да, классика.
Алексей Борисович, а кто аккомпанировал?
Ну да, аккомпанировала группа симфоническая, соответственно, из оркестра «Башмет», по-моему, да?
Да.
То есть у вас было прям высокое искусство.
Ну да, это был финальный номер, мы не могли просто так выйти сплясать рок-н-ролл. Хотелось чего-то эдакого.
Ну что ж, мы на пару минут пока прервемся, а потом мы снова с вами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы снова с вами. С вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И рядом со мной необычные гости, которые представляют необычный вид спорта, акробатический рок-н-ролл. Это Надежда Викторовна Ярастова, исполнительный директор Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла. И Алексей Борисович Голев, тот человек, который привез нам этот вид спорта в далеком 1986 году. И давайте сразу же немножко поподробнее узнаем правила акробатического рок-н-ролла. Послушаем нашу справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В акробатическом рок-н-ролле есть личные и групповые соревнования. В личных принимают участие пары, в групповых – команды «Формейшн». Выступление длится всего 1,5 минуты, но в очень большом темпе. Зафиксированный правилами темп – 48-50 ударов в минуту. Это значит, что за эту минуту выполняется 48-50 так называемых «киков» – поочередных выбросов ног вперед или вверх и акробатических элементов. Рок-н-ролльщикам нужно не просто продолжать двигаться в бешеном темпе, но и следить за тем, чтобы партнерша правильно выполнила акробатические элементы и удачно приземлилась. В судействе акробатического рок-н-ролла есть критерий, который отличает его от других видов спорта. В правилах он записан как «Heart Attack». В понимании судей он звучит примерно так, чтобы сердце было спокойно. То есть судья, который присутствует на соревновании, не должен испытывать никакого страха, глядя на исполняемый парой акробатический элемент. Это значит, что каждый элемент должен быть отработан до абсолютного автоматизма, чтобы на паркете танцевать с безмятежной уверенностью и легкостью.
Ну, смотрите, если опять вернуться на 30 лет назад, да, когда зарождался в Советском Союзе этот вид спорта, это же наверняка был, наверное, как-то чуждый нам западный вид спорта, буржуазный вид, там, может быть, даже искусство. Нет?
Нет.
Не было такого сопротивления?
Вообще никакого сопротивления не было. Было сопротивление поначалу, когда я вернулся с первого турнира, в котором участвовали вообще советские спортсмены. А тогда еще мы спортсменами-то не считались, потому что вида спорта у нас не было. На Западе это уже был вид спорта, акробатический рок-н-ролл. И вот когда я вернулся из Будапешта с дипломом участника этого турнира, то главная проблема была получить афишу, потому что меня пригласили работать сначала в Московскую областную филармонию, потом в Росконцерт, чтобы на афише стояло слова «акробатический рок-н-ролл». И вот это было важно. Там действительно пришлось пободаться с художественным советом, потому что они хотели сделать спортивный эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, спортивно-акробатический танец, но только лишь бы не было рок-н-ролла в силу того, что это был 85-й год, и еще не прозвучало слово «перестройка». А когда я начинал уже, взял курс на организацию вида спорта в 86-м году, этих проблем уже не было. Вообще вся страна всколыхнулась, и настолько легко принималось все новое. Тогда же и фристайлер начали появляться, и брейк-дэнс пошел вовсю. Ну, первый чемпионат СССР по брейк-дэнсу прошел в 88 году. Угу. Это о чем-то говорит. В пяти стилях верхнего танца и один в партере. По разным дисциплинам это проходило. Проходила масса турниров. И мы часто очень с брейкерами встречались вместе на турнирах. Мало того, были фестивали, где я сидел в жюри, как раз там были и рок-н-ролльщики, и брейкеры. Вот. Еще не было буги-вуги, потому что буги-вуги в нашей стране вышел из рок-н-ролла. Поэтому зарождение как раз и роллерного спорта, и скейтборд, и сноуборд, все это вот быстро-быстро очень росло, как на дрожжах, потому что сопротивления серьезного не было. Может быть, какие-то были частные случаи, но это абсолютно личностные вещи.
А где вы брали, ну, спортсменов будущих? Из балетных школ?
Нет. Я вообще всегда исходил из того, что нужно заниматься с теми, кто к тебе пришел. То есть у нас было такое количество желающих заниматься акробатическим рок-н-роллом, сначала взрослых, потому что началось все в студенческой среде. Студенты первыми начали танцевать просто рок-н-ролл и в РУДН, и в МГУ, и в МГИМО, и в ИНЯЗе. Это все были мои друзья. Потом, соответственно, когда пошли первые выступления мои с партнершей на телевидении, в «Утренней почте», в других программах, когда мы станцевали на концерте, закрывали концерт дуэта «Бобби Сокс», а продюсировала его Алла Пугачева, и все это показывали по телевидению, вот тогда, конечно, к нам просто народ ломанулся. И первые ученики – это были студенты, потом они разошлись по своим вузам, обучали других, а потом уже некоторые из моих учеников изъявили желание, и я это поддержал, и вообще даже просил их, чтобы они начали заниматься детьми. И к нам пришли школьники, потом наши ученики привели своих детей. И все, в общем, совершенно естественным образом. Мы никого нигде не искали, к нам приходили.
Вот так вот и акробатический рок-н-ролл завоевал потихонечку всю страну.
Да, сначала это было сарафанное радио и немножко телевидение, а потом уже, когда мы начали выступать...
Нет, ну та «Утренняя почта», это же прям...
«Утренняя почта», да, это самая модная телевизионная программа. Туда попадали только... Вот сливки. Я не себя имею в виду, я имею в виду жанр новый. Вот как только что-то новенькое, то оно обязательно появлялось в «Утренней почте».
Надежда Викторовна, теперь к вам вопрос. Если у вас вид спорта, значит, должен быть допинг-контроль? Есть в акробатическом рок-н-ролле?
В акробатическом рок-н-ролле допингу нет. На сегодняшний день у нас есть необходимые документы, которые, поскольку у нас спортсмены проходят спортивную подготовку и заключают договор о прохождении спортивной подготовки, там четко есть норма о запрещении, неприменении, точнее сказать, препаратов, которые могут быть отнесены в списку к запрещенных в спорте. Рок-н-ролл говорит решительно нет допингу.
Если можно, я еще добавлю. Конечно. Дело, видите ли, в том, что любой допинг имеет обратную сторону медали. То есть, условно говоря, так как у нас нагрузки, они такие вспышечные и кратковременные, а турнир идет целый день, то представьте себе, если я смогу вспыхнуть на некоторое время, что я буду делать в следующем туре. А у нас так. 1/32, 1/16, 1/8 финала, 1/4, потом полуфинал, финал. То есть мы должны сохранять свои способности и возможности на очень длительном промежутке времени и при этом уметь концентрироваться. Поэтому это только хорошая физическая подготовка, психологическая подготовка, тренерская накачка, но никаким образом никто... Я вообще за всю историю даже мирового акробатического рок-н-ролла не слышал ни разу о случаях допинга. В рок-н-ролле это невозможно. У нас такие скорости, что если ты в какой-то момент расслабишься, а это вторая сторона любого допинга, то ты просто не поймаешь партнершу, или она не скрутит то, что нужно, и будет колоссальная травма.
Я слышал такую вот историю, что якобы, когда наши спортсмены вот стали очень профессионально к этому делу подходить, появились какие-то очень красочные костюмы, отличные, замечательные, и вроде бы даже появились какие-то требования, которые, да, вот к костюмам, нет?
Ну, костюм, как всегда, в любом виде спорта, да. Он должен выражать законченный образ, чтобы, глядя на тебя, можно было понять, а что ты хотел сказать своим костюмом. Безусловно, это эстетика костюма, но все остальное...
Вы знаете, у нас нет жестких, допустим, костюмов таких требований, как в художественной гимнастике, по одной простой причине. У нас костюм хорош в том случае, если он скользит, то есть у нас много трюков скольжения, где партнерша либо вращается на партнере, это трюки вращения, либо скользит по нему, да, то, соответственно, ты не наляпаешь на него ни блестки, ни камни. Это должна быть блестящая, но очень гладкая ткань. Потом у нас есть короткая программа «Техника ног», где нет акробатики, и вот там можно выйти хоть в перьях и выразить все в танце, и костюм может быть очень сложным. Но вот вырезы, размеры этих вырезов, никто этим не занимается, потому что нет необходимости. Девушки могут танцевать и в штанах, и в шортах, и в юбочке, и просто в купальнике. Ну, вот все, что ты хочешь придумать, лишь бы это был, как правильно сказала Надежда Викторовна, законченный образ. Твоя музыка, твой костюм, твоя композиция должны работать на одно, на общее впечатление. В этом смысле точно так же, как в фигурном катании. Вот никаких таких других ограничений нет.
И у меня заключительный, может быть, вопрос. Мы говорили уже про это, да, говорили о том, что акробатический рок-н-ролл может быть олимпийским. Во всяком случае, это ваша цель, это ваша мечта, и вы говорили, Алексей Борисович.
Он должен быть олимпийским. Да.
Что надо сделать и когда?
Когда, я полагаю, что от нас это не зависит. Для нас чем скорее, тем лучше. На сегодняшний день, безусловно, наша задача для того, чтобы стран, в которых акробатический рок-н-ролл развивается, становилось как можно больше. Как раз это проект, который мы могли бы заинтересовать МОК. Ну и, безусловно, мы будем стараться сейчас достойно представить наш вид спорта на всемирных играх, которые пройдут.
В которых мы участвуем.
Да, в которых, кстати, участвуют наши спортсмены,
уже много лет, да, еще с 90-х годов. Ну, вы знаете, да, всемирные игры – это параллельная МОК-структура, в которой проходят такие же соревнования раз в 4 года и раз в 2 года зимние, как и в олимпийских играх, только это все, кто не вошел в олимпийские виды.
Ну что ж, спасибо. Спасибо. Надеюсь, что...
Спасибо, что пригласили.
Спасибо.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».